Андрей Сульдин. Битва за Москву. Хроника 203 дней и ночей боев за столицу. Часть первая. Не отдадим Москвы. 1941. 30 сентября. Войска гитлеровской группы армии «Центр» перешли в наступление на Орловском и Курском направлениях и к исходу дня прорвали оборону 50-й и 13-й армии Брянского фронта, не успевших занять оборону. Началась битва под Москвой. Главное московское направление в полосе свыше 300 километров от Осташкова до Ельни оборонял Западный фронт. 22-я, 29-я, 30-я, 19-я и 20-я армии. Южнее Западного фронта оборону на протяжении 100 километров держали две армии резервного фронта, 24-я и 43-я. Остальные армии фронта, 31-я, 32-я, 33-я и 49-я, находились в тылу Западного фронта. Брянский фронт, 50-я, 3-я и 13-я армии, прикрывал Брянско-Калужское и Севско-Орловско-Тульское направления протяженностью в 290 километров. Для осуществления операции «Тайфун» — окружить и уничтожить советские войска под Москвой и взять столицу в 1941 году — противник сосредоточил восточнее Смоленска 74,5 дивизий, в том числе 14 танковых и 8 моторизованных, около 38% пехотных и 64% танковых и моторизованных дивизий, действовавших на советско-германском фронте, от 1,8 миллиона до 1,93 миллиона человек. 14 тысяч орудий и минометов, 1700 танков, 1390 самолетов. По официальным данным, им противостояли 95 советских дивизий, в том числе 3 мотострелковые и 9 кавалерийских дивизий, 13 танковых бригад. Однако многие из них не были полностью укомплектованы, а дивизии народного ополчения слабо обучены и вооружены. В составе Западного — командующий генерал-полковник Иван Конев, резервного — командующий маршал Советского Союза Семен Буденный и Брянского — командующий генерал-лейтенант Андрей Еременко, фронтов — насчитывалось 1 миллион 250 тысяч человек, 7 500 орудий, 990 танков, 677 самолетов. Георгий Жуков в своей книге «Воспоминания и размышления», однако, приведет другие цифры. «Мы располагали 800 тысячами человек, 782 танками, 6808 орудиями и минометами, 545 самолетами. Официальные цифры советских потерь, убитыми и ранеными, выглядели так. Июнь-июль — 651 065 человек. Август — 692 924. Сентябрь — 491 023 человека». Графы о том, сколько солдат и офицеров попало в плен, просто не существовало. Согласно военному дневнику начальника генерального штаба сухопутных войск Франца Гальдера, немецкие потери на Восточном фронте к этому дню составили 551 тысячу человек убитыми и ранеными. Из Москвы, начиная с 29 июня, эвакуировано около 1,1 миллиона человек. На экраны страны вышел фильм-концерт Александра Ивановича Медведкина 1900-1989 и Ильи Захаровича Трауберга 1905-1948 «Мы ждем вас с победой». Мосфильм, 1941. В фильме исполняются песни «Священная война», «Прощальная» «Иди, любимый», «На заре на зорюшке», «Оборонные частушки» и другое. 1 октября. Вторая танковая группа «Гудериана» и часть войск группы армий «Центр», 30 сентября прорвавшая оборону войск Брянского фронта, начали наступление на северо-восток. Частью сил на Орел и Тулу, другой частью — на Карачев и Брянск, и заняли Севск. Иосиф Сталин, получив от командующего Брянским фронтом Андрея Еременко сообщение о прорыве немцев, потребовал от него уничтожить противника и восстановить положение. На вооружении Красной армии имелось уже 406 установок залпового огня БМ-8 и БМ-13 «Катюши». 1 июля их было всего 7. Начальник штаба Верховного Главнокомандования Вильгельм Кейтель в своей директиве войскам на оккупированных территориях призвал активнее использовать практику захвата заложников и расстрела их за убийство немцев. Соотношение, публично объявленное немцами, составляло 100 к 1, то есть 100 заложников за каждого убитого немца. Сводки от Советского информбюро в течение первых 10 дней октября будут сухими и стандартными. Все они начинаются одинаково. В течение такого-то октября наши войска вели бои с противником на всем фронте. Далее шли описания мелких эпизодов. Например, авиачасть майора Комарова, действующая на Юго-Западном фронте, за последние 10 дней уничтожила 60 немецких танков, 20 зенитных орудий, 420 автомашин. В районе Тарту партизанский отряд совершил налет на немецкий штаб, убил 15 германских солдат и захватил ценные документы. Обязательным был сюжет о пленных немцах, которые рассказывали об огромных потерях на Восточном фронте, росте антивоенных настроений, жаловались на плохое питание, на нападение партизан, говорили, что русские располагают многочисленной артиллерией и не знают недостатка в боеприпасах. О том, что половина этих сюжетов, если не все, была придумана в Москве, свидетельствует хотя бы такой факт. Немцы уже 30 сентября начали мощное наступление на Москву. Уже была потеряна связь с фронтами, а сводки сообщали о захваченных пленных, военной технике и немецкой полевой почте на западном направлении. 2 октября. Перешли в наступление и основные силы группы армий «Центр». Удар подвижных войск при массированной поддержке авиации и артиллерии оказался сокрушающим. Немцы смяли оборону советских войск севернее Духовщины и восточнее Рославля и стремительно продвинулись вперед на 15-30 километров, охватывая с юга и с севера всю Вяземскую группировку Западного и Резервного фронтов. Началась Вяземская оборонительная операция войск Западного и Резервного фронтов. На Брянском фронте немцы устремились к Орлу. Командующий 2-й танковой бригады Гудериан напишет в своих воспоминаниях. 2 октября. Одновременно в районе действий 24-го танкового корпуса Умценска, северо-восточнее Орла, развернулись ожесточенные бои, в которые втянулась 4-я танковая дивизия. В бой было брошено большое количество русских танков Т-34, причинивших большие потери нашим танкам. Превосходство материальной части наших танковых сил, имевшее место до сих пор, было отныне потеряно и теперь перешло к противнику. Тем самым исчезли перспективы на быстрый и непрерывный успех. Намеченное быстрое наступление на Тулу пришлось отложить. Однако Брянский фронт оказался рассеченным, и его войска, неся потери, с боями отступали на восток. Катастрофическое поражение советских войск на первом этапе Московской битвы было вызвано тем, что советское командование почему-то не заметило концентрации немецких войск в кулак, направленной на Москву, А также еще и тем, что немецкая разведка выяснила, где находятся штабы, пункты связи и управления Западного и Резервного фронтов. Сделать это было нетрудно. Не менее месяца они располагались в одних и тех же местах. Периодически переносить их на новое место почему-то никому в голову не пришло. В первый же день наступления немцы нанесли мощный огневой удар по штабам всех уровней. Был разбит даже командный пункт командующего Западным фронтом Ивана Конева в Касне, удаленный на 110 километров от линии фронта. Управление войсками, связь, была утрачена советским командованием в первые часы боев. Начальник главного военно-санитарного управления Красной армии генерал-полковник Ефим Смирнов вспоминал, что 2 октября он получил от начальника генштаба Бориса Шапошникова приказ срочно направить 2 бригады хирургов на Западный фронт. Затем последовал приказ отправить туда все бригады, что можно. Но в конце концов приказали подготовить госпитальные койки в Москве для приема раненых. Вскоре доставили несколько тысяч раненых старших офицеров-штабистов. Сколько же их погибло? Началась Вяземская оборонительная операция Западного, Конев И.С., с 10 октября, Жуков Г.К., и резервного, Будённый С.М. фронтов, 2-13 октября. Закончилось крупным поражением Красной армии. В плен попали около 688 тысяч советских бойцов и командиров. Из окружения удалось вырваться лишь примерно 85 тысячам. Значительно превосходящим силам противника, основные силы группы армий «Центр», удалось прорвать оборону советских войск и окружить западнее Вязьмы 4 армии. Окруженные советские войска в первые дни сковали 28 фашистских дивизий. 14 из них не смогли высвободиться для дальнейшего наступления до середины октября. Это позволило советскому командованию принять экстренные меры по укреплению Можайской линии обороны и восстановлению нарушенного фронта обороны. Усилились налеты на Москву. Они, правда, уже не были такими массированными, как 22 и 23 июля. Встретив отпор авиации и зениток ПВО Москвы, потеряв тогда большое количество бомбардировщиков, немцы изменили тактику и перешли к бомбардировке столичных объектов мелкими группами и даже одиночными самолетами. Но теперь налеты следовали один за другим почти непрерывно. Редакция «Красной звезды», располагавшаяся в здании без бомбоубежища и даже без глубокого подвала, решила переехать в другое помещение. Выбор пал на здание Театра Красной армии, труппа которого уже была эвакуирована. Но через несколько дней главному редактору «Звездочки» Давиду Ортенбергу позвонил командующий ПВО генерал Михаил Громадин и строго спросил, знает ли редакция, что здание — одно из самых уязвимых для бомбежки, и прислал снарочный пакет, где был сделан из самолета снимок театра. Он четко вырисовывался среди прочих зданий, как пятиконечная звезда с расходящимися лучами. Совнарком и ЦК ВКПБ приняли постановление о том, чтобы половина собранного в прифронтовых районах урожая сдавалась государству, а другую половину получали участники уборки. Ни лошадей, ни техники уже не было. Убирали практически вручную, но это зерно и овощи помогли жителям прифронтовых областей, которые вскоре были оккупированы, продержаться до следующего года. Газета «Правда» публикует коммюнике об окончании работы конференции представителей СССР, Великобритании и США. Конференция представителей трех великих держав — СССР, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, открывшаяся в Москве 29 сентября, закончила свою работу 1 октября. Конференция состоялась на основе совместного послания президента США Рузвельта и премьер-министра Великобритании Черчилля на имя председателя Совета народных комиссаров Сталина и в соответствии с выраженным им согласием, и имела своей целью, как говорится в означенном послании, решить вопрос, как наилучшим образом помочь Советскому Союзу в том великолепном отпоре, который он оказывает фашистскому нападению, а также вопрос о распределении общих ресурсов и о наилучшем использовании этих ресурсов в целях оказания наибольшей услуги их общим усилиям. 3 октября. После ожесточенных боев Красная Армия оставила «Орел», который, как будет сказано в шеститомной истории Великой Отечественной войны, к обороне готов не был. Сообщение о сдаче «Орла» появится в сводке Совинформбюро только 8 октября. Командующий Брянским фронтом Андрей Еременко не имел связи с подчиненными ему армиями и не смог правильно использовать резервы, располагавшиеся под Брянском. Немцы устремились вдоль шоссе Орел-Тула. Адольф Гитлер в своем выступлении признался: «Мы только сейчас осознали, как хорошо русские были подготовлены к войне», но уверенно заявил о полной победе над СССР. «Знаю точно, этот наш противник сломлен и никогда больше не поднимется. Позади наших войск территория, в 2 раза превышающая размеры Германского рейха к моменту моего прихода к власти в 1933 году». Газета «Правда» писала: «На западном направлении части товарища Еременко отбили за последнюю неделю десятки населенных пунктов. Бюро МК и МГК ВКПБ одобрило инициативу рабочих и работниц, инженеров, техников и служащих первого государственного подшипникового завода об организации предоктябрьского социалистического соревнования на досрочное выполнение и перевыполнение установленных планов». 4 октября. Советские войска оставили Спас-Деменск и Киров. По указанию Ставки для непосредственной обороны Тулы создан Тульский боевой участок в составе военно-технического училища, рабочего полка и 14-й запасной стрелковой бригады. Звено самолетов младшего лейтенанта Петра Марютина за 6 боевых вылетов уничтожило 17 немецких бронемашин, 11 танков, 4 автомашины и 9 орудий зенитной артиллерии. Нарком обороны СССР Иосиф Сталин отдал приказ о фактах подмены воспитательной работы репрессиями. «За последнее время наблюдаются частые случаи незаконных репрессий и грубейшего превышения власти со стороны отдельных командиров и комиссаров по отношению к своим подчиненным. Подобные нетерпимые в Красной Армии факты извращения дисциплинарной практики, превышения предоставленных прав и власти, самосудов и рукоприкладства объясняются тем, что Б. повседневная воспитательная работа в частях в ряде случаев подменяется руганью, репрессиями и рукоприкладством. Г. Отдельные командиры и политработники в сложных условиях боя теряются, впадают в панику и собственную растерянность прикрывают применением оружия без всяких на то оснований. Д. Забыта истина, что применение репрессий является крайней мерой, допустимой лишь в случаях прямого неповиновения и открытого сопротивления в условиях боевой обстановки или в случаях злостного нарушения дисциплины и порядка лицами, сознательно идущими на срыв приказов командования. Приказываю. Первое. Восстановить в правах воспитательную работу, широко использовать метод убеждения. 4. Самым решительным образом, вплоть до предания виновных суду военного трибунала, бороться со всеми явлениями незаконных репрессий, рукоприкладства и самосудов. Историки Мерцалов А.Н. и Мерцалова Л.А. назовут этот приказ лицемерным. Командиры строго выполняли его же Сталина приказ номер 270, а на очереди был приказ еще страшнее, номер 227. Командующий Западным фронтом Иван Конев попросил у Иосифа Сталина разрешения отвести ослабленные войска на один из тыловых рубежей и услышал нечто неожиданное. В истерическом тоне, избегая ответа по существу, тот произнес о себе как о третьем лице. «Товарищ Сталин не предатель. Товарищ Сталин — честный человек. Вся его ошибка в том, что он слишком доверился кавалеристам». Как известно, из пяти первых маршалов Советского Союза не были расстреляны только двое — Будён и Ворошилов. Оба выходцы из первой конной армии, на всю жизнь оставшиеся уверенными, что кавалерия — главный род войск.